Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Кому доверяет Россия? Какой настоящий уровень поддержки Владимира Путина? Об этом мы поговорим вместе с Валерием Федоровым, главой ВЦИОМ, это Всероссийский центр изучения общественного мнения. У микрофона я, Роман Голованов. Валерий Валерьевич, ну мы вот встречаемся с вами в день социолога, и в нашей стране социолог — это такая страшная работа, потому что, с одной стороны, вот даешь цифры, и люди говорят, ну, специально приукрашиваете картинку для власти. С другой стороны, когда даешь какие-то другие цифры нехорошие, может, и от, небось, от власти прилететь. Вот вас часто обвиняют, что вы приукрашиваете и даете такую, ну, красивую картинку для чиновников и для Кремля?
Ну, волков боятся в лес не ходить. Вот, поэтому пусть клевещут.
Клевещут все-таки.
Да. Теперь по сути вопроса. Социологов много, они разные. Значит, не все работают на государство, кстати. Во многих случаях вовсе нет. Вот. А даже среди тех, кто работает на государство, отнюдь не большинство работает напрямую с, скажем так, персонами, принимающими решения. Все-таки огромное большинство заказов распределяется согласно законодательству через контракты, тендеры. Вот выиграл и все, значит, заключил госконтракт, работай. Другое дело, что в такого рода контрактах обычно формируются, вернее, формулируются пункты о неразглашении результатов. Mm-hmm. Вот, поэтому компаний, организаций, которые не просто проводят исследования, а еще и публикуют результаты, как раз-таки не так много. В целом в России около 600, насколько мне известно, больших и маленьких служб, фирм, компаний проводят социологические исследования, и это мы еще не считаем академические институты, вместе с ними еще больше будет. Вот, но публикующих, конечно, гораздо меньше. Вот, их где-то, по моим таким прикидкам, 20-30 организаций, не больше. Вот. Мы в ЦИОМ, конечно, наверное, самая активная в информационном пространстве
то есть
организация.
Вы же не только для власти так делаете, но и для частных компаний?
Вот перехожу к этому. Мы, конечно, делаем и для частных компаний, и для некоммерческих организаций, и для иностранных заказчиков, и для властей. Причем власти тоже у нас разные. Есть администрация президента, есть правительство, есть министерство отдельное,
а
есть
мэрия
Москвы.
А можно на этом отдельно остановиться?
Можно.
Вот если говорить про бизнес, вот что интересует бизнес в нашей стране? Вот о чем хотят узнать?
Ну, бизнес, я бы сказал так, един во многих лицах. Есть компании, которые производят что-то на продажу, скажем, ритейлеры, да, вот, так называемый рынок B2C, да, business to customer. Да, то есть, скажем, вы йогурт производите, uh-huh. Что вас интересует? Ну, вас интересует, прежде всего, купит у вас этот йогурт или нет, как его упаковать, вот, на какие, мозоли, на какие клавиши нужно давить в своей рекламе, чтобы вашего йогурта купили больше. Ну, скажем, кому вы хотите продавать свой йогурт? Да? Вы хотите, чтобы каждый житель нашей страны, значит, его потреблял.
Мамы, у которых есть дети.
Вот, да. Каждый житель нашей страны – это цель несбыточная. Да? То есть обычно компания такой цели перед собой не ставит. То есть есть какая-то целевая аудитория. Вот. Эта целевая аудитория, она явно отличается от среднестатистического россиянина, в кавычках назовем. Вот. То есть тут более тонкое такое и точное таргетирование. Вот. Поэтому если ты хочешь, чтобы мамы купили что-то, ну, тебе нужно, значит, представлять наших мам, вот, представлять, на какие послания, месседжи они отзовутся, какие пропустят мимо ушей, а на какие они будут реагировать скорее негативно. Вот, поэтому большинство компаний интересуются только вот такими практическими коммерческими, я бы сказал, дальше даже маркетинговыми задачами. Но если компания уже перерастает определенный уровень, понимает, что только на прибыль работать недостаточно, нужно заботиться и о социальном окружении, о территориях, где, скажем, завод ваш расположен или где вы продаете свою продукцию, тогда уже вас начинают интересовать более серьезные темы. Например, вот возьмем какую-нибудь компанию, которая занимается добычей и переработкой леса. Ну, понятно, это такая зона очень острая, тут же вас будут обвинять в том, что вы гоните кругляк за границу, продаете все китайцам, не занимаетесь, значит, лесовосстановлением, то есть берете больше, чем отдаете. Uh-huh. Вот, поэтому вам, конечно, нужно понимать, какие темы острые, какие больные темы.
А это сейчас очень больная тема, ведь
безусловно,
то, что лес угонит.
Безусловно.
Вы замеряли этот вопрос?
Ну, постоянно замеряем. Но для чего, для каких целей замеряем? Вот чуть позже я скажу, значит, о нашей, собственно, политике в этом вопросе. Но давайте, чтобы закончить пример с лесодобывающей компанией. Опять-таки, в этой компании много аудитории, да, есть население страны в целом, потому что если показывать, значит, ужасающие ролики о том, как вот, значит, китайцы или не китайцы, или кто-то, кто маскируется под китайцев, или наши коррупционеры, значит, рубят лес варварским способом и оставляют после себя выжженную землю, то понятно, что довольно скоро режим, значит, бизнеса, связанного с лесом, в стране будет изменен. И, скорее всего, в сторону невыгодную для компании, которая занимается добычей леса, как бы ответственно она себя не вела. Вот, поэтому, конечно, надо держать руку на пульсе, надо изучать вообще, что думают люди, важна для них проблема, скажем, лесовосстановления или нет. Вот, готовы они слышать какие-то аргументы и слушать их? И какие конкретно? Тоже это важно. Или другой аспект. Любая компания, особенно в реальном секторе, она, значит, приземлена, да, то есть она работает в каких-то регионах. То есть тот же лес, и раз уж мы взяли этот пример, давайте его продолжим. Ну вот, скажем, Братский ЛПК, да, значит, лесоперерабатывающий комплекс, да, или, значит, это вот что касается Иркутской области, да, или на северах, в Карелии, в Архангельской области. В общем, везде много конкретных комбинатов, да, и на этом конкретном комбинате работают люди, которые живут в соответствующем поселке городского типа, или городке, или в, значит, деревни, в конце концов, и так далее. И очень важно понять, а что эти люди думают о, значит, политике компании. Да? Они ей благодарны, считают, что зарплата достойная, считают, что много вкладывается компания в, значит, соответствующую территорию. Вот. Или они считают, что компания просто варварски, хищнически эксплуатирует их, разоряет, значит, соответствующий район или регион, а когда здесь все кончится, она уйдет и помашет ручкой на прощание, в общем, а им тут жить, да, и умирать. Вот, поэтому компания, как только определенного уровня достигает, вот, серьезного такого, да, что может уже рассчитывать свою деятельность не на год, на два вперед, а на десятки лет, она тоже, ну, у нее расширяется круг интересов. Ну, и третий уровень, о нем тоже надо говорить, это, ну, скажем так, бизнес целой отрасли, а может быть и целой страны. Вот, но здесь уже интерес не только частных отдельных компаний, а их групп, я бы так сказал, да, то есть в большинстве отраслей уже существуют такие вот некоммерческие объединения, где все эти конкурирующие между собой бизнесмены собираются и, так сказать, консолидируют усилия, ну, скажем, для защиты интересов отрасли, для лоббирования своих интересов в федеральном парламенте, в правительстве и так далее. Вот, а что касается общенационального масштаба, то здесь, опять-таки, существует несколько организаций, крупных, все мы их знаем, это, прежде всего, Российский союз промышленников и предпринимателей, это «Опора России», объединение малого бизнеса, это «Деловая Россия», объединение среднего бизнеса. Вот. Есть торгово-промышленная палата, кстати, да, с очень большим стажем, она еще с советских времен существует. Вот. И цель этих организаций – защищать интересы бизнеса во всех смыслах, и поэтому у них очень много вопросов. Вот. Их интересует, например, имидж бизнесменов, имидж делового сословия у населения. Их интересует, готовы ли наши молодые люди, которые только выбирают для себя профессию, стоят на распутье, готовы ли они учиться бизнесу, заниматься им.
Кстати, а к бизнесменам у нас сейчас как к буржуям относятся или нет?
Ну, к мелким нормально относятся, вот к средним тоже неплохо, а вот к крупным бизнесменам даже не как к буржуям, к ним относятся скорее
как к олигархам.
Ну, олигархия немножко уже устаревшее слово, хотя, конечно, по-прежнему еще в нашем лексиконе. Вот понятно, что нынешние олигархи в кавычках и олигархи 90-х годов это вообще совершенно разные породы, пусть даже и некоторые, так сказать, люди бывали в этой группе и тогда, и сейчас остаются. Но они по совершенно другим правилам уже играют. Понятно, что если тогда они пытались свою волю диктовать государству и обществу, то сегодня они скорее на службе, вот, находятся и играют только вот по тем правилам, которые им написаны и нарисованы. Вот, поэтому слово вроде бы одно и то же, но смысл уже содержание совершенно разное. Но по-прежнему отношение к ним плохое. Почему? Потому что большинство из них обязаны своим состоянием, а они, я напомню, у нас все в списке Forbes, миллиардеры, вот, причем не рублевые, а долларовые вполне себе, и евровые. Вот, отношение к ним преимущественно негативное. Почему? Потому что никто не верит, что они своим горбом заработали вот все свое богатство. Все-таки большинство из них контролируют активы, созданные еще в советское время, вот, огромные комбинаты, да, значит, порты, пароходство и т.д. и т.п. И, в общем, люди к этому относятся как к последствию несправедливо проведенной приватизации. То есть, вот, действительно, как говорил...
Уже, наверное, больше людей просто хотят Советский Союз установить, судя по этим вопросам.
Ну, советская модель позитивная, на самом деле, позитивно воспринимается большинством. Но я бы сказал так, это Советский Союз штрих, да, или Советский Союз плюс, то что-то должно добавиться, а что-то должно убавиться.
Ну, запрос на справедливость скорее.
Да, на все это запрос. И на справедливость, и на достаток, и на стабильность, и на спокойствие, и на предсказуемость, и на защищенность. Вот чего хотят восстановить? Хотят предсказуемости, прежде всего, да, потому что за многое можно критиковать Советский Союз, но вот если ты родился в советской стране, я, конечно, говорю скорее так, о годах уже 60-х, 70-х, то есть о последней фазе существования, не о революционных или военных годах, да, вот, а вот о последней, наверное, третьей вот, с 70-летнего срока существования СССР, ну, предсказуемость и понятность. Uh-huh. То есть понятно, по каким законам существует большая общественная система, большая страна. Защищенность, стабильность.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, я Роман Голованов. Продолжим сразу после короткой паузы.
Национальный вопрос.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
Национальный вопрос.
Продолжаем говорить о магии цифр. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, я Роман Голованов. Возвращаемся к разговору. Но если вот перед людьми поставить сейчас прям вот такой референдум вопрос, возвращать Советский Союз или нет, как думаете, какие цифры будут? Или, может, уже замеряли?
Нет, не замеряли, но я думаю, что не больше половины проголосуют за то, чтобы возвращать. Потому что, ну, что такое Советский Союз? Ну, во-первых, его невозможно вернуть даже в принципе. Вот, значит, и... как говорят, фарш невозможно провернуть назад, вот, и люди у нас, в общем-то, здравомыслящие, при всей ностальгии и при всей там тяге к справедливости отсутствующей, вот, или дефицитной, все понимают, что невозможно уже вернуться. Как вы будете восстанавливать Советский Союз? Танки в Риге, да, или там наши МИГи где-то в очередной раз сядут? Ну, все понимают, что цена, которую пришлось бы заплатить за такое восстановление, она чрезмерная, и никто эту цену платить не хочет. У нас сегодня, при том, что мы все уверены в том, что Россия должна быть великой державой, у нас должна быть очень сильная армия, мы должны иметь возможность сказать «нет» любому, значит, самозваному гегемону, вот, и регулярно это говорим, и когда мы это говорим, мы, так сказать, вся нация, значит, в восторге, но вот, никто не хочет воевать, никто не хочет платить цену кровью, трупами. Вот, более того, никто даже не хочет, значит, отказываться от своего бутерброда с маслом ради величия державы. Вот, поэтому можно сказать, что люди достаточно здравомыслящие настроены, и вот ностальгировать по Советскому Союзу – это не значит хотеть его восстановить в полном объеме.
Ну вот говоря про цифры, Валерий Валерьевич, вы власти даете настоящую картину или как-то приукрашиваете, или уже для народа даете какие-то измененные цифры, чтобы тут все не перегрелись и не перевозбудились? Как это все происходит?
Значит, когда-то был такой герой в советской беллетристике для детей, Крош был такой, даже, значит, экранизирована была эта серия романов. И вот мне запомнилось его выражение, что это самое, лучше говорить правду, чем врать, потому что тогда не придется очень много чего запоминать. Вот, ну вот представьте, предположим, у нас одна информация для заказчика, другая для людей. Вот, как не перепутать, да, то есть риски очень большие. Контроль информации, особенно, ну, знаете, вот сейчас я наблюдаю за Соединенными Штатами, где Конгресс расследует, значит, якобы существовавший там сговор Трампа, значит, то ли сговор Трампа с украинским истеблишментом, то есть то ли сговор Трампа против украинского истеблишмента, уже не пойми что, ну, в общем, вызывают одного за другим, значит, чиновников, дипломатов, разведчиков, значит, администраторов, и вот говорят: так, рассказывай, чего это от тебя требовал президент, чего он хотел, вот, и народ начинает рассказывать, вот, даже те, кто в начале что-то пытался скрыть и говорил: ничего не помню, там через неделю или два вдруг вспоминают и говорят: да, я, значит, освежил свою память, вот, значит, мне говорили то-то, то-то, я отвечал то-то, то-то. Вот, а, значит, начиналось все с чего? Начиналось с анонимных утечек. Вот, то есть какой-то чиновник, которому не понравилась, значит, якобы новая политика Трампа по отношению к Украине, вот, говорил: все, президент, значит, сделал то, что он не должен делать, и я не могу молчать. То есть, вот смотрите, даже в такой жесткой системе вот, такого рода утечки, они происходят постоянно. А что касается нас, ну, слушайте, в любой телеграм-канал зайдите и узнаете, значит, тем более, что большинство из них анонимные. Вот, то есть утечка за утечкой, инсайд за инсайдом. Поэтому, значит, сохранить в тайне какие-то там, значит, цифры катастрофические невозможно. Вот, невозможно. Вот. Более того, вы же понимаете, что одна утечка каких-то там закрытых данных, вот, если бы они резко контрастировали с тем, что выдается нами в регулярном режиме, вот она тут же подрывает всю репутацию. Кстати, не только компании, но и отрасли в целом.
Но вот вы передаете, допустим, эти цифры власти. Она как-то реагирует на них? Нет? Что она вот делает с этими показателями?
А как вы думаете, она должна реагировать или
должна.
Нет?
Должна.
А как?
Ну, что-то менять курс. Допустим, есть запрос на то, чтобы сменить правительство. Может, его пора сменить, если люди недовольны?
Ну, хорошая мысль, но вот на эту тему, собственно говоря, уже тома написаны, в том числе политическими философами, политологами. И вот общее мнение такое, что нет ничего хуже, чем диктатура общественного мнения. Потому что если правительство будет исключительно плясать под дудку быстро меняющихся настроений и запросов, напомню, что мнение и настроение – это то, что меняется довольно часто, вот, и может даже в течение одного дня меняться. Оно может меняться под влиянием новой информации, новых событий, и тем более оно может меняться под влиянием дезинформации. Мы же с вами в мире постправды живем, я напомню, да, и фейк-ньюс. То есть вот и даже новый уровень фейков уже появляется, да, которым всех нас пугают. Это вот так называемые дипфейки. Вот представьте, да, как кто-нибудь очередной дипфейк состряпает, вот, или выдаст, скажем, событие там, пятилетней давности, какое-нибудь видео, да, за то, что происходит прямо сейчас. Какое-нибудь ужасное там убийство, не дай бог, или там изнасилование, или какой-нибудь там массовый расстрел. Вот, и на этом фоне попытается качнуть общественное мнение. И такое, кстати, происходит периодически. Помните «Зимняя вишня»? Да? Ужасная трагедия. И помните, сколько было фейков? Вот эти вот пранкеры украинские, значит, постоянно разгоняли муть, значит, всякую чушь несли. То есть общественное мнение было в таком взбудораженном состоянии, и понятно почему. Да, потому что страшная трагедия, потому что дети погибли, вот, и не где-то там далеко, а вот здесь, с нами, это наши дети, вот, и идет эксплуатация вот этих, значит, особенности социальной психологии. И вы хотите, чтобы правительство тут же на все это реагировало? Это,
ну, когда в долгую это все идет, уже на год, на два.
Ну вот смотрите, то тогда можно, наверное, мнение меняется, предположим, да, вот сегодня кому-то разонравился конкретный министр, давайте его снимем. Вот, а завтра или там через два месяца выяснится, что, значит, этот министр разонравился из-за неправильно поданной информации. Информация, предположим, была сфальсифицирована, сфабрикована коррумпированными дельцами, да, которым этот министр перешел дорогу. А министр уже снят, да, его репутация уже опорочена, решение уже принято. Более того, значит, если сейчас признавать свои ошибки и возвращать человека, то, ну, скажем, премьер-министру или даже президенту придется признать свои ошибки, потерять лицо, да, а может быть и подать в отставку. Вот, из-за того, что он, не разобравшись, поспешив, желая подыграть значит, настроению или мнению там, каких-то газет или даже радио вот, какого-нибудь. Вот. Он совершил ошибку, обидел человека вот, и, наоборот, подыграл коррумпированным дельцам. Представляете? Вот, какова цена ошибки? Очень большая. Поэтому я, например, категорически против того, чтобы принимать решения, исходя из, только из данных общественного мнения. Знать их, безусловно, надо. И интересоваться мнением общественным, безусловно, надо. Учитывать это мнение ну, надо. Вот, сейчас, заканчиваю. Но принимать решения, исходя из того, что думает масса некомпетентных и неинформированных, а часто и находящихся в таком, ну, взбудораженном состоянии психологическом людей, ни в коем случае нельзя.
Скандальный опрос провел Левада-центр. Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране. Два года назад выступали за перемены 42%.
А что скандального?
Вот потому что он наделал много шума. Вот в этом и есть и главный скандал. Вопрос такой.
Ну, мне кажется, шум и скандал – разные вещи.
Это такой лживый опрос иностранного агента или это настоящие цифры?
Можно критиковать особенности формулировок, но, мне кажется, вполне значит, взвешенный, объективный опрос. Конечно, мы хотим перемен, безусловно. Вот, потому что там какая постановка вопроса? Или стабильность, или перемены. А если перемены, то быстрые или медленные? Ну, конечно, мы хотим перемен, разумеется. А это, хотим ли мы сейчас стабильности? Ну, в общем, никто не хочет революции, это тоже правда. Но вот какая нам стабильность? Неужели нам мила нынешняя стабильность, когда у нас ВВП растет там 1 или 1,5% в год? Когда реальные доходы либо не растут, либо даже падают. Ну, тут статистики там разные метрики предлагают, но вообще-то, если брать последние 5 лет, то ничего особо не выросло. Вот, неужели мы хотим стабильности, где, значит, цены растут быстрее, чем наши доходы? Чем... Неужели мы хотим стабильности, где вроде бы все пределы и безработица особо не ощущается, но есть огромный дефицит высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест? Вот, поэтому, конечно, нас это все не устраивает, это и президента не устраивает. Вот, я напомню, что когда Путин баллотировался, значит, 1,5 года назад в президенты и, так сказать, победил на этих выборах, и больше 70% избирателей пришли, поддержали его, огромные цифры были и огромный энтузиазм. Это была не программа консервации того, что есть, это была программа перемен, и эта программа, между прочим, так сказать, оформлена указами, вот его очередные майские указы, которые он год назад подписал, они ставят очень амбициозные цели.
Но перемен никто сейчас не видит.
Вот. Проблема в том, что эти перемены либо идут слишком медленно, вот, либо они где-то там совершаются, но на моем кошельке и на моем социальном самочувствии они пока, ну, так сказать, не отражаются
но практически. Почему только они отражаются в цифрах, там, где показывают, что зарплаты растут, что благосостояние растет.
Да, растут зарплаты, и благосостояние, но благосостояние растет почему? Потому что параллельно растут и траты. Вот, растут налоги, вот, растут сборы разнообразные, растут тарифы, стоимость жизни растет. А вот наши возможности, значит, финансовые растут не так быстро. И почему статистики говорят, что реальные доходы населения не растут? Номинальные растут. То есть мы действительно стали получать больше. Но реальные, то есть то, что мы, чем мы располагаем за вычетом всех обязательных трат, не растут. Вот это беспокоит людей. Нету такого роста экономического подъема, который бы ощущали все. Вот. И статистики, кстати, это тоже фиксируют, потому что вот 1-1,5, ну даже 2% у нас было по статистике в прошлом году экономического роста, роста ВВП. Ну, невозможно этого ощутить. Вообще, кстати, есть наблюдение и социологов, и коллег наших статистиков, они говорят, что люди способны оценить и действительно уверовать в то, что есть экономический рост в стране, когда он достигает, ну, минимум там 3,5-4% ВВП. А у нас этого нету, и даже по прогнозам, по планам правительства у нас это будет не скоро. Поэтому, конечно, люди недовольны. Конечно, люди хотят перемен. Каких перемен? Кстати, опрос Левада-центра тоже дает ответ. Вот. Люди хотят прежде всего роста экономического, роста доходов, вот, увеличения количества высокооплачиваемых мест.
Продолжим нашу беседу сразу после короткой паузы. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, я Роман Голованов.
Национальный вопрос.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
Национальный вопрос.
Близка ли Россия к революции? Какое число недовольных в нашей стране? Расскажет глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Я Роман Голованов. Тут тоже есть и наши цифры. Мы проводили с Владимиром Сунгоркиным буквально там, недавно эфир. Говорили про революцию. Вот может ли в современной России случиться революция? Тут вам можно показать просто вот эту всю портянку сообщений, где пишут вас всех на столбах перевешать, всех расстрелять, все ввести смертную казнь за коррупцию и так далее. И по голосованию вопрос поставили так. Вы готовы к революции в нынешней России? 68% за, 32% против. И звонили люди прям агрессивно настроены.
Безусловно. Вот чем... А вот такие люди обычно и звонят.
А вот о чем говорят эти...
Тем более не просто звонят, они дозваниваются. Потому что не просто же до вас дозвониться, да? У вас же много народу звонит.
Да.
Вот, и обычно дозваниваются самые упорные. А кто упорные? Те, у кого свербит, те, у кого что-то болит, те, у кого есть много времени, вот, и много недовольства. Вот, поэтому в каком-то смысле это ваш опрос, это не опрос, это такая, значит, палата номер 6. Вам позвонила палата номер 6. Ну, напомню, знаменитый рассказ Чехова. Вот, то есть вот эти цифры, они вас пугать не должны. Вот. Если вы проведете опрос так, как надо, да, то есть по науке, когда опрашиваешь относительно небольшое число людей, но при этом, значит, понимаешь мнение всей нашей огромной, да, многомиллионной страны, вот тогда доля тех, кто выступает за революцию, она очень незначительна. Она чуть-чуть превышает объем электората КПРФ.
А
это, напомню, процентов 12.
А что останавливает людей от революции сейчас?
Память историческая останавливает, во-первых. Вот. Потому что понимают, что революцию делают прекраснодушные мечтатели, а плодами ее пользуются подонки и проходимцы, увы. Вот. Жестокая правда. Вот. Более того, напомню, что даже Геннадий Зюганов, тоже мудрый человек, вот, надо отдать должное, хотя и лидер, значит, леворадикальный КПРФ, вот даже он неоднократно говорил и продолжает заявлять, что свой лимит на революции Россия исчерпала. То есть следующей революции страна просто не выдержит. Слишком дорого. Вот. Увы, она нам обойдется. Что еще останавливает? Ну, кто страдает при революции? Страдают при революции те, у кого что-то есть. Мы можем, конечно, бить себя в грудь и говорить, что мы все нищие, боссы и холодные, но извините. Россия один из лидеров в мире по обеспеченности собственным жильем. Да, жилье не очень удобное, не очень новое, значит, не очень многометровое, но оно есть. Да, вот это на самом деле в ходе приватизации, да, которую мы все ругаем и клянем, вот, это вот одна из тех элементов приватизации, против которого никто не высказывается. Мы все практически приватизировали свою жилплощадь. При советской власти она была государственной, теперь она наша. Извините, но революция – это передел, передел собственности. Вот. И люди это понимают, что будут вполне возможно приходить новые революционеры и раскулачивать. Вот. И этого никто не хочет. Угу. Вот. Поэтому это такой здравый смысл, это понимание слишком высокой цены любых революционных потрясений и понимание того, что лучше не очень, так сказать, выдающееся, вот, но все-таки как-то живем, справляемся, даже детей рожаем, растим, в люди их выводим. Вот, лучше реальность такая, чем какие-то фантастические бредни, вот, значит, когда много обещают, но что будет на самом деле, никто не понимает.
Ведь молодежь еще делает революцию. Вот мне 25 лет, я смотрю вокруг, кто ребята как мыслят, думают, но они же вот не верят в страшилки про Майдан. Мы не видели, как рушился Советский Союз, всех этих последствий. И у людей такое представление, что, ну, придет какой-нибудь там, ну, условно, Навальный, Ленин и поведет на светлое будущее от этой путинской стабильности. Вот нет ли опасности, что молодежь, которая не знает вот четкого пути, как строить свою карьеру в нынешней России, она и поведет всех на баррикады?
Ну, абсолютно большинство молодежи ни за каким Навальным никуда идти не собирается. Вот.
Но это условно
это для вас
Навальный,
хорошая новость.
Навальный.
Да и не только. Ну, а кто? Ну, Грудинин. Кто еще? Кто он? Назовите агитатора Горлана, главаря. Нет, абсолютно большинство молодежи не очень вообще интересуется политикой, вот, и не видит в политике для себя, так сказать, путь для самореализации. Вот. Слушайте, у нас сколько молодых людей играет в видеоигры? Да? Сколько за киберспортом там наблюдает, сколько ЗОЖем увлекается, да, сколько на ПП сидит. Вот,
ПП, значит, правильное питание.
Да, и так далее и тому подобное. То есть вот это действительно массовое увлечение. А политика для молодого поколения сейчас это маргинальное занятие. Это, кстати, не так уж хорошо, это достаточно проблематично. Вот если так вперед в будущее mm-hmm. взглянуть, вот надо искать варианты. И, кстати, в политическом сообществе эта тема тоже дискутируется. Одна из популярных идей, как ее решить, это, например, цифровое голосование, да, вот диджитализация политического процесса. Вы знаете, этим летом на выборах в Мосгордуму даже был эксперимент. 3 цифровых участка для голосования было сделано. Алексей Венедиктов, ваш коллега по радиоотрасли, этим занимался. Вот. И сейчас тоже бродят разные идеи в Центральной избирательной комиссии там, и в других местах. Значит, как все-таки для молодежи сделать участие в политике нормальным, удобным, комфортным, так сказать, в один клик. Ну, пока этого нет, пока только все в рамках обсуждения, но это обсуждение ведется. Вот. Поэтому что про молодежь? Ну, молодежь, конечно, она хочет сказать свое слово. Конечно, она хочет найти себя. Конечно, она хочет все поменять. Это особенность любого молодого поколения, которое вступает в жизнь. Вот. Но взгляды, как поменять, в какую сторону? Понимаете, одно поколение, вот даже если взять американский опыт, да, 60-е годы, хиппи, да, это равенство, мир, гуманизм, работа скучно, не хотим сидеть в ваших офисах, вот, хотим, значит, потреблять психоактивные вещества, слушать рок-музыку и тусоваться на фестивалях, а в остальное время сидеть в Калифорнии на пляже, вот, и общаться со сверстниками. Прошло 20 лет, дети этого поколения хиппи, следующее поколение получило название яппи. Вот у них совершенно другой идеал. Готовы вкалывать с утра до ночи, моногамная семья, значит, будем все, значит, трейдерами на Нью-Йоркской фондовой бирже, значит, рок не актуально, значит, и т.д. и т.п. Да, все ходим в фитнес, значит, качаемся, культуру тела там развиваем. Так. Вот одна страна, два молодежных поколения, выросших в разное время. Вот. Ну, вот наше молодежное поколение, оно чего хочет? Вот. Оно достаточно, кстати, безобидное поколение. Оно никаких революций не планирует. Оно хочет комфорта, оно хочет быстрых результатов, вот, оно хочет развлекаться, хочет всего красивого, хочет всего удобного, хочет, чтобы все было как в айфоне, там, в один клик, вот, хочет тусоваться, значит, не очень напрягаться, быстро менять работу, не понравилось, что-то там, значит, это самое, не зацепило, не вдохновило или оказалось сложнее, чем на первый взгляд, ну, все, бросаю, расстаюсь и перехожу на другую работу, где меня ждут. Вот. Но это такие мифические представления, там нет сегодня в нашей экономике, да и в любой экономике таких достаточно мест для, значит, реализации вот этих вот утопических мечтаний. И когда, значит, эта утопия сталкивается с реальностью, ну, конечно, происходит то, что молодой человек называет облом. Вот, разочарование, жестокое столкновение с жизнью, вот, пересмотр ценностей, да, поиск, значит, каких-то более реальных путей укрепиться в жизни. Не дают мне 80 тысяч рублей, потому что я ничего не знаю, ничего не умею, вот, и никакого опыта рабочего не имею. Ну, ладно, значит, полгода поваландуюсь, потом пойду все-таки на 40 тысяч рублей работать тем, кем, значит, кем возьмут. Хотя это, конечно, не работа моей мечты. Ну, поработаю, присмотрюсь, значит, как-то пообвыкнусь, может быть, значит, продвинут меня куда-то еще, или я себе найду какое-то другое занятие, может быть, дополнительное, а может быть, другую компанию, может, там, наконец, рассмотрят мои таланты невообразимые. То есть это вот столкновение с реальностью, оно происходит каждый день, mm-hmm. вот, но оно не ведет никаким революциям.
Ну, вот, когда приезжаешь там в города России, то понимаешь, что у людей нет уверенности в завтрашнем дне. Вот их это очень пугает. Ваши замеры такое показывают?
Безусловно. Так вот, мы с этого с вами и начинали, да? Ностальгия по СССР, она в чем же стоит? Значит, тогда как, вот поезда ходили по расписанию. Это, правда, выражение из опыта другой страны, из Италии. Вот, но смысл – упорядоченность и предсказуемость. Угу. Тогда, в 80-х годах, я, кстати, это хорошо помню, потому что я вот 74-го года рождения, соответственно, мне было 15 лет в 89-м, да, в 91-м 17, и это вот как раз было время распада и слома СССР. Вот тогда всем уже страшно, страшно всех достало вот эта вот упорядоченность и зарегулированность. Казалось, нужно сломать эту проклятую партократию, значит, выскочить из лап, значит, этого коммунистического монстра, и тут нам откроются все пути, все дороги, все будет безопасно, спокойно, динамично будем развиваться, реализовывать все свои самые смелые мечты. Ну, реалии оказались, к сожалению, совсем другими. Вот сейчас мы их называем лихие 90-е. Вот, значит, и теперь мы уже ценим то, чего мы потеряли. Вот та самая упорядоченность, понятность, mm-hmm. простота, предсказуемость. Yeah. Вот. То есть у всех были маршруты. Вот ты в 18 лет мог себе примерно представить, что у тебя будет в 45. Вот. Тогда всем это казалось, ну не всем, а многим это казалось скучно. Сегодня
это
всем...
А вам тоже казалось это скучно?
Не, ну, мне, конечно, это казалось скучно. Мне хотелось свободы, прорывов, роста, карьеры, интересных занятий. Это нормально для молодого человека. Вы знаете, мы всегда спрашиваем, вы хотите, например, переехать на постоянное место жительства в другую страну? Ага. Кто-то говорит, хочу, кто-то говорит, нет. Но всегда максимум из тех, кто говорит, что хочу переехать, в какой группе возрастной?
Молодежь.
Конечно, 18-24. Почему? Что, они такие не патриоты, не любят нашу родину, не дорожат нашими духовными скрепами? Да нет, просто это вот время, такой человек на перепутье. Все пути ему открыты. Максимум возможностей, минимум обязательств. Человек хочет попробовать себя, испытать, значит, потестировать туда-сюда. И у него есть время для этого.
Продолжим совсем скоро. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров и я, Роман Голованов, вернемся в студию.
Национальный вопрос. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Национальный вопрос.
Кому доверяют русские люди и каков уровень доверия власти? Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, я Роман Голованов, продолжаем разговор. Вот давайте еще к одной теме перейдем. Вы проводили опрос, кому из политиков доверяете, вышла сенсация. Путину доверяют 31,7%, такой минимум за 13 лет, а следом пошел еще один вопрос, и получилось, что уже такой рейтинг доверия 70%. Вот как так вышло? Это разные цифры, что ли, или разные вопросы были?
Ну, вы журналист, поэтому ваша работа – задавать вопросы. Да, и вы хорошо знаете, вот, что от того, как вы вопрос поставите,
вот, его зачастую... можно смягчить или ужесточить.
Смягчить или ужесточить, да. Или спросить немножко по-разному. Вот, например, как вы думаете, разный будет ответ на вопрос, вы поддерживаете этого политика или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос, вы доверяете этому политику или нет? Третий вопрос, вы будете голосовать за этого политика или нет?
Три абсолютно разных
вопроса. Три абсолютно разных вопроса, безусловно. Но вот те вот люди, значит, в взбудораженном, возмущенном состоянии духа, которые звонили вам с Сунгоркиным, вот, для них это все едино. Вот. Ну и понятно, почему. Потому что вот у них что-то наболело, и они хотят что-то сказать. А кого-то даже, может быть, к стенке поставить. Угу. То есть у них, им не досуг разбираться. Но мы-то с вами люди спокойные. Да. Вдумчивые. Поэтому, конечно, это разные вопросы. Вот когда вы говорите, что по одному 30, по другому 70, это разные вопросы. Когда мы спрашиваем, назовите, пожалуйста, нам одного, двух, трех, четырех, ну, максимум пять политиков, общественных деятелей, кому вы доверили бы решение вопросов общегосударственного значения. И не предлагаем никаких вариантов.
Ну, сразу скажет Путин.
Скажут Путин. Вот как раз-таки там 35, там 32, ну, по-разному, в зависимости от времени опроса, mm-hmm. называют первым Путина. Кто после него?
Медведев, мне кажется.
Нет, Шойгу, Лавров, да. Да, потом Медведев, вот, и так далее. Значит, а если мы в лоб спросим человека, вы доверяете Путину или нет?
Ну, я думаю, скажут нет.
Кто?
Ну, вот, вот те, кто нам писали, они скажут нет.
Безусловно.
Я бы сказал да.
А 72% скажут, что да, доверяю. Вот. Поэтому и оба вопроса про доверие, но это два разных вопроса. В первом случае ты можешь кого угодно называть. Вот. Во втором случае тебе прямо спрашивают о конкретном человеке. Вот. Поэтому, конечно, цифры разные. Они должны быть разные. Если бы они были одинаковыми, это значит, что-то не так.
Это уже была бы ложь.
Это была бы, ну, не ложь, но ошибка какая-то. Вот. Некомпетентность профессиональная. Угу. Вот. И еще один момент, почему в одном вопросе много, а в другом мало. Мы все живем с вами в информационном потоке. Этот поток все более насыщенный. Все мельтешит, значит, и сменяется с головокружительной быстротой. Вот. То есть даже сейчас этот поток, он гораздо насыщеннее, чем 4-5 лет назад. Мы, может быть, этого не замечаем, но это так. Вот, поэтому сегодня очень большую роль играет просто оперативная память. Я термин из немножко другой области применяю, да, из компьютерной. Помните, до того, как появились компьютеры, ни у кого не было даже, так сказать, понимания, что память может быть оперативной, а может быть там жесткой, да. Вот. А сейчас мы понимаем, что это такое. То есть что-то в актуальном обороте находится, мы об этом думаем, говорим. Вот, а что-то откладывается вот куда-то в дальние отделы и может быть актуализировано при каких-то дополнительных условиях. Ну, например, если мы с вами начнем подробно о чем-то говорить, у вас постепенно начнут всплывать картинки какие-то, факты, теории, рассуждения и так далее.
И как это все с опросом вяжется про доверие
Путина? Напрямую вяжется, потому что когда мы спрашиваем, кому вы доверяете, тут работает фактор припоминания. Вот. Припоминают тех, кто в информационном пространстве. Да? Вот. И кто там чаще мелькает, тех чаще и называют. Вот. То есть здесь мы очень большую долю отдаем на, так сказать, припоминание. Вот. С этой точки зрения прямой вопрос, когда мы говорим, а вот этому политику доверяете или нет, мы же не только про Путина спрашиваем. Мы про Медведева спрашиваем, мы про Жириновского спрашиваем, мы про Зюганова спрашиваем.
А сразу вспоминаются там ошибки или победы?
Слушайте, ну они просто вспоминают этого политика, что он вообще такой есть. Потому что вот представьте, Сергей Миронов, да, лидер парламентской партии. Не самой большой, но одной из четырех парламентских партий.
Вот, если без вариантов, его не вспомнят.
Ну, потому что он не очень активен в последнее время в информационном поле. Но если мы прямо говорим, вы как к Миронову относитесь? У него рейтинг очень неплохой. У него больше 20% от 112 миллионов избирателей говорит, что мы скорее ему доверяем. Представляете? Больше 20%. А если мы открытый так называемый вопрос зададим, попросим просто назвать там несколько политиков, кому вы доверяете, его там назовут 1%. И это один и тот же человек. Да. И это вопросы, которые заданы практически в один и тот же самый день.
Так же, да?
Похожая история, конечно. То есть важен фактор припоминания. Если мы не мучаем человека и не просим его кого-то вспомнить, а прям скажем, так, а вот к этому как относишься? А к тому? А к коммунистам? А к жириновцам? Вот. То он уже выдает свое мнение. Вот поэтому оба вопроса хорошие, оба вопроса правильные. Они просто немножко о разном. И вот, ну, глупо говорить, ах, вот как же так, одновременно может это все существовать. Может.
Но просто они слишком близко были, и люди тоже видели эти две цифры рядом.
Люди эти у нас опросы очень имеются. Умные, вот, и во всем видят подвох. Все делят на 2, на 4, на 10. Ну, дальше уже в зависимости от извращенности либо от жизненного личного опыта. Поэтому, конечно, пытаются ловить блох, пытаются поймать на противоречиях всех. Политиков, журналистов, общественных деятелей, бизнесменов, ну, конечно, и социологов тоже. Вот. Ну, мы не обижаемся. Вот, это наши люди. Вот. Разъясняем им, объясняем, рассказываем. Вот. Кто не верит, даже к себе приглашаем. Пожалуйста, приходите к нам. Вот. Будем рады с вами пообщаться, показать нам, как, вам, как проходят опросы. Uh-huh. Вот. Приходите к нам в Москву на Причистенку 38. Вот. Только заранее запишитесь. Вот. И, так сказать, уделим вам время, покажем этих людей, кто вопросы формулирует, покажем, как это вообще делается, как считается. Вот, милости просим.
Ну, это будет лучший подарок на День социолога. С нами был глава ВЦИОМ Валерий Федоров и я, Роман Голованов. Спасибо большое, вот все стало ясно и понятно.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.